Радиомаяк.ру представляет. Она пришла из недр земли. Со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости, страхи и надежды. Нефть.
Друзья мои, итак, наша новая еженедельная рубрика, наш специальный проект под названием «Нефть». На прошлой неделе была премьера, сегодня вторая серия. Нефть — это не просто то, что добывают из-под земли и в переработанном виде, на чем работает ваш дизель-генератор или ваша подводная лодка
дизельная. Это темная кровь планеты.
Да, дело в том, что из-за нефти войны, из-за нефти кризисы, цена на нефть определяет цену на валюту, ну и так далее. Да, проблем много. Мы с разными аспектами в нашем новом проекте «Нефть» будем знакомиться этой большой темы. И сегодня во второй нашей встрече, как всегда, с экспертами, да, с уважаемыми, которые нам подробно расскажут, ответят на наши вопросы, на ваши, если они есть, 5532 со словом «Маяк». Сегодня мы поговорим о самом бурении и о, как говорил Михаил Сергеевич, добыче нефти. Вот, и сегодня у нас в гостях Петр Пятибратов. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Доцент и директор Института инновационных образовательных проектов и его коллега Андрей Ларионов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Рады снова встречать в нашей студии, да, вас, дорогие товарищи. Ну, я имею в виду нефтяников, газовщиков, да. Ну и, ребят, поскольку мы, так, я лещу себе сверстники, да, можно по-простому, по-братски поговорить.
Ну, ребят, но мне уже было очень дико интересно, потому что на прошлом, первом, как сказать, рубрике, наш гость рассказывал, что очень часто нефть бывает несколько километров под землей. Как можно бурить?
До 12 тысяч,
да. Да, как это, да.
Ну, это непростая задача на самом деле, и нужно очень много оборудования притянуть. Вот все сравнивают Эмираты, вот у них много нефти, и Россию, да. Вот там вот пустыня, поставил оборудование на твердую землю и бури скважину.
Да.
А у нас? А у нас сначала его за 5000 километров отвези, распакуй, собери. Поставил, а оно утонуло в тайге.
В болоте.
Что придумали? Придумали туда на КАМАЗах завозить сотни кубометров грунта, чтобы отсыпать кустовую площадку. Поставили это оборудование, оно весит 300 тонн и бурит скважину. Ну, сейчас рекорды. За 10 суток могут пробурить 5 и даже 7 километров. Вообще, буровики — это герои.
Это очень
но быстро. Мы к этому в нашем советском детстве, Тим, привыкли, потому что люди, которые занимались нефтью тогда, да, это был не символ человека там на Мерседесе, грубо говоря, да, а это было уставшее, да, обветренное
человек.
Лицо, да, но улыбающееся, запачканное этой нефтью, да, который при этом не боится нефти как грязи, да, вот именно он рад, счастлив, да, и это реально люди тяжелого физического, да, в первую очередь.
И
труда.
Насколько вот бурение сегодня отличается от тогдашнего бурения в СССР.
Есть КАМАЗы.
Поэтому есть до сих пор люди, они в черной нефти, руками такими, или все уже было автоматно, и роботы делают все.
Ну вот показывают иногда в старой хронике скважина, из нее фонтан нефти. Да?
Да,
буровики,
да,
все за сердце хватаются. Это страшная авария на самом деле. То есть бурение, фонтан — это инцидент, потому что этот фонтан, он может загореться, будет пожар, все сгорит, все погибнет. Вот, фонтан нельзя допускать. И мы видим, какие аварии происходят в Мексиканском заливе, когда устье скважины, оно находится на дне моря, на глубине 3 километра, и доступа к нему нет. И если какой-то фонтан, то перекрыть его очень тяжело в случае, если там отказывает оборудование. Ну, современный буровик — это, конечно, не то, что раньше было. Сейчас все роботизировано. Вот примерно так же, как мы в этой студии сидим,
А говорят за нас роботы.
В кресле, да, находится буровик, он управляет джойстиками, и роботы все управляют механизмами на столе ротора, подают инструмент.
Важный вопрос тогда, ребята, обоим вам, да, и Петру, и Андрею. Насколько сегодня вот этот комплект оборудования, 300 тонн, который весит, да, ну, плюс еще щебенка, которую надо отсыпать болото, но это уже щебенка родная точно. Но насколько это оборудование в нашей стране возможно производить? То есть это насколько домашнее производство и насколько импортное? Вот это важный вопрос.
Оборудование производится. У нас есть на Урале знаменитый завод, и мы поставляем в Китай. Дело в том, что современное оборудование, оно как лего, да? То есть оно состоит из разных блоков: насосы, мачта, манифольды, линии.
Что это, такое манифольда?
Это такие трубы, по которым идет жидкость или газ под высоким давлением. Вот. Ну, это трубы, фактически. И это оборудование, оно производится в России, используется в России. Здесь мы вообще очень хорошо выглядим. Да, есть современные всякие такие системы автоматизированные, позволяющие быстро бурить, эффективно. Буровики называют их верхний привод, да, такой даже, я бы назвал его роботом, да, робот, который делает несколько буровых операций, который не допускает вот эти аварии, который управляется дистанционно с кресла бурильщика, это можно комфортно сидеть перед компьютерами, под кондиционером и управлять.
В другом городе.
Да.
Как робот
и в другом городе в том числе. Да.
Но как робот избегает аварии, что чувствуется, что какое-то давление, может быть, начинается. Что робот делает при этом?
В роботе есть клапаны. И клапаны, которые позволяют основной клапан, запасной клапан и запасной.
Перекрывать,
да,
все это.
Да, дело. Называются они в бурении превентеры. И эти клапаны, они стоят на устье скважины для того, чтобы не допустить вот этих инцидентов, проявлений, когда газ неуправляемо или тот флюид, который идет в скважину, может вырваться на поверхность. Да? То есть эта проблема решенная технологически, все это оборудование производится в России, тут вообще проблем нет. Даже
в
Китай у нас
нет.
Копирует.
Да, что касается, я понимаю, не совсем может быть ваша сфера, но тем не менее, а что касается геолого-разведочной техники, это тоже наши отечественные приборы?
Да, да, есть геофизические приборы, и тут вопрос даже не сколько в технике, сколько в технологии интерпретации, то есть в математике. И здесь наши математики, конечно, очень-очень конкурентоспособны.
Как обработать данные,
как обработать данные и понять, вот где есть разные зонды, облучают вот пласт разными полями, магнитными там, и прочее, да? И все это сопоставляется потом, то есть это сложная такая задача, там вопрос математики. Это тоже решенные задачи, и сейчас, конечно, у них карт-бланш, чтобы...
Ну, друзья мои, значит, с бурильщиками, рынок. Да, вообще с бурильщиками, это нормальное слово? Или вот
да,
пожарный...
Да. Бурильщик — это должность, кто находится на столе ротора и непосредственно принимает участие
Я
в бурении.
Я буду спрашивать о терминологии, потому что, например, пожарные не любят, когда их называют пожарниками. Может быть, бурильщик тоже не очень, да? Хотя мне однажды папа сказал, о, Серега, да ты бурильщик.
Пожарник, да. Хорошо, да. Но образно бурильщик.
Ну да, да. Ребят, значит, вопрос такой. Я напомню, что у нас сегодня в рамках нашего специального проекта «Нефть» в гостях Петр Пятибратов. Петр пока молчит, да, он слушает, но накапливает энергию. Доцент и директор Института инновационных образовательных проектов и Андрей Ларионов, вот сейчас голос его слышали, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин РГУ имени Губкина, да? Так вот, Андрюш, значит, жители обычной, не нефтяной части, грубо говоря, России, да, знает, что такое бурение на воду, как правило. Это вот автомобили серии ГАЗ или Урал, кто там приезжает, да, трехосный приезжает грузовик, он не слишком большой, как пожарная машина, они, значит, эту вышку поднимают над кузовом, да, и начинают сверлить землю.
Долбично.
Ну, конечно, масштабы не те. То есть,
да,
если надо найти воду, то люди говорят, что иногда и можно за ней 60 и 80 метров пробурить, и ничего страшного не происходит. Потом они берут, суют туда трубу, ее запечатывают еще в пластиковую трубу, ну, какая-то там такой комплект получается, да, чтобы она не гнила. Ну, и еще, собственно говоря, навешивают мотор электрический, да, который начинает...
Насос, да?
Высасывать оттуда и воду. Вот и все бурение на воду, да? Хотя тяжелая работа, вокруг грязища, земля кругом. В общем, кто бурил, тот знает, что это почти катастрофа. Да. Но, тем не менее, а вот оборудование, которое требуется для бурения нефтяной именно скважины, оно принципиально отличается по масштабам вот от этой машины?
Это водяной. Все то же самое. Абсолютно верно вы подметили. Ставится вышка, выполняющая роль крана, то есть грузоподъемного механизма, и в скважину опускаются бурильные трубы, на которых находится долото. И оно разрушает горную породу.
Вот. Насколько, насколько вот эта сама головка алмазная должна быть? Да?
Есть в зависимости от горной породы. Есть алмазные, есть лопастные долота, шарошечные долота. И все это зависит от того, какая глубина скважины.
Он сверлит, как бы раздвигая породу в сторону?
Нет, разрушая. Разрушая. И та порода, которая остается на забое, она выносится потоком бурового раствора.
Бурового раствора. То есть туда закачивается жидкость какая-то.
Внутрь трубы. Внутрь трубы выходит через дырочки в долоте, которые называются насадки, подхватываются и наверх поднимаются.
Поэтому, если у нас был дрилл в руке, это как будто все сквозь дрилл идет.
Да, сквозь сверло идет буровой раствор.
Сквозь дрилл.
На имя похоже, дрилл.
Дрилл, да. Так вот, Андрюш, и, соответственно, когда оператор понимает, что он добурился до нефти, до слоя, и насколько он толстый? Насколько просто промахнуться, да, и пойти еще дальше туда?
Вдруг там просто вода.
В Америку.
Так и бывает. Так и бывает. Сейчас бурятся горизонтальные скважины.
Горизонтальные?
Горизонтальные. То есть они пару километров вертикальные примерно.
Вот. Вниз.
Давай левее.
А потом, да, влево-вправо поворачиваем, называется пространственный профиль, и уходим на горизонталь.
А как это?
Да.
Как это?
На самом деле, бурильная колонна длиной несколько километров, она гибкая. Хотя, если вы возьмете в руки...
Как вот у хирургов они вот эти полостные операции через дырку
делают. Да, да, абсолютно верно. Только в качестве пациента у нас матушка-земля, а мы вот как хирурги пытаемся туда... проникнуть вот насильственным путем. И здесь очень важно понять, что с одной стороны буровое оборудование очень сложное, а с другой стороны за 100 лет в принципе ничего нового не придумали.
Ну, материалы, наверное,
вот,
да.
То есть вот бурильщики именно дали, вот открыли, как ящик Пандоры открыли, доступ к нефти, поменялась вообще полностью мировая повестка вот, из-за того, что мы получили доступ к этой энергии. Вот, как только, ведь скважины бурили очень давно, еще тысячи лет назад в Китае бамбуковые были буры, вот, и с этим проблем не было. Бурили на воду, вот, соляной раствор добывали, а именно бурильщики открыли возможность промышленного освоения вот нефти, чтобы это было дешево.
Но как они понимают, что надо через 2 километра поворачивать?
А у них на забое, то есть это на глубине, на острие их бура, находится специальное активное оборудование. Называется забойно-телеметрическая система.
То есть там и телекамеры?
Там датчики. Камеры там, в смысле, у них нет, там датчики. Они показывают вибрации, они показывают зенитазиму, то есть углы относительно сторон света.
И вот, есть ли датчик, который чувствует саму нефть-то? Да,
да, есть геофизические датчики, которые определяют, например, есть ли пустоты в окружающей породе, а значит, вероятно, там есть нефть. И, значит, например, по электрическому сопротивлению породы определяют, есть ли там вода, если там нет, значит, воды нет, значит, что-то другое, значит, и так далее. То есть целый набор датчиков, совместный анализ этих показаний позволяет нам точно установить границы пласта, отбить называется, и узнать, где конкретно в данной точке находится нефть.
Ну, неделю назад нам называли сумму, вернее, сумму не называли, цифру 5-7 метров иногда бывает, да, вот толщина пласта всего.
5-7. Абсолютно верно. И представьте, вы как ползете в окопе, да, вот, и вам нужно вот этой вот на глубине 2 километра войти вот в этот пласт, как в торт, и ножом его протыкать, и не выйти ни вверх, потому что вверху ничего нет, и скважина вам не будет давать. И не уйти вниз, потому что, исходя из геологии, там обычно вода. И вот этот тонкий, как бы,
такой пирог... То есть под нефтью,
пирог,
как правило, водоносный слой.
Да, да. Нефть плавает на воде.
Хорошо, вы по датчикам поняли, да? Вот вы наткнулись на него. Вы из этой скважины вынимаете все оборудование, все эти буры, да, датчики, да, и это все вынимается. Насколько быстро это происходит?
Несколько раз. Это происходит несколько раз, забурение скважины, потому что ее диаметр сужается, такая технология. Вот.
А и, начальный, ну, у Земли он сколько?
Начальный, может быть, полметра, может быть...
Это такой гигантский...
Да, да, и больше, да, ну, такие порядки. А конечный, может быть, 10 сантиметров и даже меньше, если это боковые стволы. Вот, этот инструмент буровой, он, как и вот зубной техник, он вам посверлил, убрал, посверлил, убрал,
а
поменял.
Сколько надо, чтобы вот с 2 километров, ну, к примеру, да, убрать все?
Сутки могут подымать. Сутки. И аварии происходят зачастую именно в этот момент.
Угу. Сутки, да? А что после этого? Вот они вынули все это сюда, оборудование, что они делают дальше?
Когда бурится так называемый открытый ствол, открытый интервал, то необходимо после того, как вы достали боровой инструмент, чтобы не сомкнулась порода, не разрушилась дырка, необходимо укрепить. А чем укрепляют? Металлической трубой. Вставляют металлическую трубу и заливают цементом тот зазор, который остается между трубой и горной породой.
А если там внутри повороты?
Ничего, гибкая труба.
Да вы что?
Да, она, я же говорю, металл...
Как у душа, да, получается?
Да, да, металл, кажется, что вот лежат на стеллажах трубы толщиной с палец, и невозможно их не поднять, не понять, как они гнутся. А если у нас эта колонна обсадных труб длиной 3 километра, то она гнется по радиусу 500 метров, 1500 метров. Это нормальная практика.
Так, и вот вы, значит, не один раз эта процедура, да, происходит, вы вынимаете, потом засовываете туда эту трубу, да, да, и берете пробу первую, да, оттуда как бы откачиваете. Нефть ли это?
На самом деле есть проект на скважину, и там все указано. Вся программа бурения, как по нотам. Вступление, основная часть, заключение. Вот у скважины есть. Скважину заканчивают, вскрывают продуктивный пласт. Небольшие уточнения бывают влево-вправо поворота на несколько метров, это да. И затем скважину передают специальной бригаде, которая осваивает. Угу. Осваивает эта технология, это может быть гидроразрыв пласта, вот то, что говорит сланцы, там добывают прочее. Да, это может быть просто...
Гидроразрыв?
Гидроразрыв, да. Разрыв. Когда пласт недостаточно проницаем, угу, то есть он как бетон, там нет туннелей, нет ходов, чтобы капельки нефти шли, то тогда его принудительно трещины там формируют. Угу. Вот. И эта специальная бригада, она проводит вот эти мероприятия по запуску скважины, снижает
сколько
давление.
Сколько они по времени длятся?
Несколько суток. Несколько суток. И получают промышленный приток. То есть у нас как? Мы когда скважины, буровики когда передают скважину в освоение, то в ней находится что? Буровый раствор. Угу. Вода, грубо говоря, налита, да?
Да.
Специальная. Вот. И потом, когда ее осваивают, нефть начинает потихонечку поступать и выдавливать. Знаете, как из стакана, из колодца выливается, выливается, выливается. Выливается сначала буровый раствор, тот, что там был, а потом идет нефть.
Но вот много раз сталкивался с тем, что для добычи нефти необходима вода. Да, потому что, да, сейчас мы с Петром об этом поговорим, потому что, ну, насколько я понимаю, если ты выкачиваешь просто воду, да, для там своего участка где-нибудь на даче, да, ты просто ее выкачиваешь и все. А нефть, я так понимаю, нужно замещать, да, заставлять как бы что, меняться местами, что ли, воду и нефть. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, да, но мы сегодня в этом с этим обязательно разберемся. Уже теперь, друзья мои, после краткого выпуска новостей и новостей спорта, я напомню, что вы слушаете в этом часе наш специальный проект «Нефть». Сегодня мы говорим, в частности, о бурении и уже о добыче, да. Разные аспекты мы с вами сегодня осветим. В целом вы уже поняли, как все это происходит. Петр Пятибратов у нас сегодня в гостях. Он, кстати, будет после новостей докладывать о том, как водой замещают то, что там, что нам надо. Доцент и директор Института инновационных образовательных проектов. Ну и Андрей Ларионов, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Если вопросы есть по добыче нефти, пожалуйста, 5533 со словом «Маяк» смс. Через 5 минут продолжим.
Нефть.
Друзья мои, итак, продолжаем мы наш специальный проект «Нефть». Все, что связано с главным земным энергоносителем, все аспекты этой темы, да, и геополитические, и экономические. Ну и сегодня мы же с вами говорим о добыче, да, и о бурении. Сегодня у нас в гостях Андрей Ларионов, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Андрей, еще раз добрый день. Добрый, ну и Петр Пятибратов, доцент и директор Института инновационных образовательных проектов. Петр, добрый вечер. Ну и как раз слово вам, потому что перед новостями, да, мы дошли до, я не знаю, насколько это слух или не слух, но как-то вот в голове укрепилось, что нефтедобыча связана с водой. да? Не только с той, которая вот в бур идет первоначально, да, техническая какая-то жидкость, но и саму нефть, ну, я насколько понимаю, надо как-то вот вынуждать подниматься на поверхность.
Было сказано, что они всегда рядом, что нефть всегда над водой, но, конечно, они смешиваются, да?
Ну, на самом деле нефть с водой не смешивается, конечно.
Нет.
Да, то есть есть четкая граница раздела, и почему вода ниже обычно, да, ну, в 99,9% случаев, потому что нефть просто-напросто легче, чем вода. Угу. Да, плотность нефти меньше.
Как заставить ее подняться с глубины там 2, 3, 12 километров?
Здесь, собственно, такие, знаете, два больших там раздела, части, да. Одна часть связана с тем, что сделать с нефтью в пласте, каким образом заставить ее двигаться в пласте. И вторая часть, как ее поднять, собственно, в скважине, поднять на поверхность. Вот. А первая часть — это вот про воду, то, что вы спрашивали. Почему про воду и почему настолько на слуху? Потому что основной или наиболее часто встречаемой сегодня технологией разработки является заводнение, называется эта технология, когда у нас есть не только добывающие скважины, есть также и нагнетательные, в которые закачивается воду, а в пласте вода вытесняет нефть. Ну, фактически это, ну, утрировать, если то это поршень. Да, фактически вода движется и вытесняет с собой нефть, но не все так прекрасно, как хотелось.
Она же может сбежать куда-нибудь? Ну, не в дыру вашу, а куда-нибудь в другую.
Ну, а здесь сбежать она не может по той простой причине, что сегодня наши студенты, да, они самый главный закон, который они знают, это закон Дарси. Был такой замечательный товарищ. Вот,
не путайте с Дарселем.
Не пугайтесь. Да, был такой замечательный товарищ, а принцип-то прост. И он заключается в том, что жидкость потечет туда, где, собственно, меньше давления. И, собственно, расход этой жидкости пропорционален перепаду давления. Для нас это сегодня с вами вполне естественно, а в том же там кране с водой дома, да, собственно, вода течет туда, где меньше давления. Да, с газом то же самое происходит, с любым флюидом. Вот, в пласте то же самое. Вот. И поэтому, естественно, мы в нагнетательной скважине закачиваем воду, там давление выше, в добывающей мы, наоборот, снижаем давление, давление ниже. И, соответственно, именно так происходит движение. Но не все так прекрасно. Почему? Потому что основная характеристика эффективности разработки месторождения сегодня, она называется коэффициент извлечения нефти, то есть какую долю нефти из всей той нефти, которая есть в пласте, мы добываем. Мы добываем. И сегодня этот проектный показатель к концу разработки существующих месторождений, он будет составлять 38%, это средняя цифра.
То погодите, есть погодите.
А 60 как же? С лишним процентов.
То есть у нас еще есть.
Ну вот мы набурили, они никак не могут добыть, как всегда.
То есть у нас еще есть вот запас такой, да, фактически?
Сегодня мы эту нефть добывать не умеем. Ну, есть такая шутка, что потомки будут умнее, это мы такие неказистые. Вот, потомки будут умнее, им будет чем заняться.
Насколько эта вода, вот сколько надо воды, чтобы добыть вытеснением вот этим поршнем, гидропоршнем, да, нефть? Сколько надо воды?
Воды нужно достаточно много. То есть, ну, как мы себе представляем нефтяной пласт сегодня, да, это поровая некая структура. Так вот, если представить себе весь этот поровый объем пустоты, поровых объемов прокачанной воды может быть 3, может быть 5, может быть больше. Вот, это колоссальные
объемы. Есть какое-то соотношение официальное? Вот сколько воды закачали и сколько нефти откачали?
Конечно, есть соотношения, которые, ну, может быть, не совсем так они характеризуют. Есть водонефтяной фактор, например, да. Соотношение, соответственно, ну, отношение воды, да, к нефти, вот. Есть замечательный показатель, ну, не совсем от закачки, а именно от добычи, да, обводненность скважины. Сегодня основная проблема то, что большинство крупнейших месторождений нашей страны истощены. И о чем это говорит? Говорит о высокой обводненности. То есть доля воды в продукции, да, скважины составляет более 90%, а порой 95%.
То есть то, что наружу попадает.
Да, наружу выходит 5% нефти, а 95% это вода. Вот в чем проблема. А эту воду надо готовить, закачивать обратно. Это большие затраты. Рентабельность такого, собственно, процесса, она сильно ниже. А может быть, даже и, собственно, себестоимость будет и выше, чем цена сегодня, которая есть на нефть, да, и это может быть вообще не рентабельно. Вот в чем проблема сегодня. Есть такой сегодня термин «трудноизвлекаемые запасы нефти». И, собственно, вот эти месторождения, в том числе, которые находятся на режиме, uh-huh. на, собственно, истощенные залежи, ряд ученых их относят к трудноизвлекаемым запасам, так же, как, например, высоковязкую нефть, которую, ну, формально сдвинуть тяжело. Да,
не хочет засасываться.
Да, не хочет, да, не хочет.
Не хочет. Да. Значит, товарищи, мне сегодня перед нашим эфиром набросали много вопросов. Значит, поскольку тема узконаучная, правильно, то я позволю себе воспользоваться шпаргалкой, да, чего обычно не делаю, но тем не менее. Например, такой вопрос. Что такое куст скважин? Уже в самом вопросе есть желание слово разобраться, что, о чем идет речь.
Ну, куст скважин. Дело в том, что вот Андрей рассказывал про то, что отсыпают площадки, с которых бурят скважины. Ну, представьте себе, кругом болото, а бурят скважины на месторождении, ну, по-разному, зависит от площади, естественно. Может быть, от нескольких скважин, а могут быть десятки тысяч скважин.
Десятки тысяч?
Ну, ну, на крупнейших месторождениях это может быть там на Самотлорском
месторождении. Это чтобы быстрее качать?
Для того, чтобы охватить пласт воздействием. Да, вот. То есть, в отличие от газовых месторождений, например...
Там можно одну дырку.
Да, именно абсолютно.
И туда точно. Все пойдет.
Формально можно сделать одну скважину и добыть весь газ.
Ну, а если вы в нефть, ну, одну?
Единственное, темпы добычи и дебиты будут невысокие, понятно, да? А в нефти так не получается, потому что вязкость и подвижность нефти, она на два порядка, то есть в 100 раз она больше, да, вязкость больше, а подвижность меньше, соответственно, чем у газа. И мы, нефтяники, вынуждены бурить скважины на расстоянии от 100 метров до 1000 метров друг от друга.
Uh-huh. А размеры... А куст — это когда у вас вот это вот скопление этих...
Сейчас, знаете, в фильме они показали, что вот были какие-то ребята, они имели землю, они не хотели продавать землю, где был нефть, а потом... Умный, хитрый бизнесмен сказал: я купил соседнюю землю и все взял вашу нефть. Это тогда невозможно так делать?
Это абсолютно реально, совершенно возможно. Да, то есть возможно ли добыть эту нефть, которая находится под чужой землей? Ну, конечно, возможно. Почему? Потому что сегодня, вот Андрей же рассказывал про горизонтальные скважины, например, у нас на Сахалине. А протяженность, я сейчас чуть-чуть в цифрах буду...
Японцы?
Ну, мы. Почему японцы?
Ну, оттуда горизонтальную бурят.
Горизонтальные скважины бурятся с суши на море, и их протяженность больше 12 километров. Ну, то есть, как бы, проблем никаких вот, да, здесь нету. Другое дело, что...
Про куст.
Про куст, да, давайте. Потерял немножко.
Про куст.
Да, речь шла о том, что Западная Сибирь — это основной добывающий регион, это болото. Вот. И если нужно бурить там 1000 скважин, под каждую скважину отсыпать, собственно, эту площадку, но это...
Но болота не будет.
Да, болота не будет. Ну и, собственно, и неэффективно будет добывать просто-напросто по финансовому соображению после этого.
И тогда?
И тогда отсыпают одну площадку, из которой бурится куст скважин, то есть там 10-15 скважин бурится из нее, которые на поверхности, они находятся на небольшом пятачке.
Как у зуба корни.
Да, именно так. А в горной породе они уже расходятся с радиусом, там, скажем, в 5 километров.
Поскольку мне прописали вопрос такой, например, какие бывают скважины, то я понимаю, что они бывают разные. Но снаружи не поймешь, какая там конкретно. А как, чем они отличаются? Вот, какая есть типология?
Видите, мы с вами уже поговорили про часть скважин. Бывают добывающие, бывают нагнетательные.
В одну суют воду,
да, в одну,
а из другой...
На самом деле нефтянка, она сложнее чуть, чем представляется. Почему? Потому что воду это самая распространенная и самая простая технология. А сегодня в скважины закачивают не только воду, в зависимости от геолого-промысловых условий.
Неужели это... саму нефть?
В том числе. Кстати, такие технологии тоже
серьезно?
Есть. Серьезно? Абсолютно серьезно.
Чтобы добыть нефть, засунуть ее туда.
Есть подход, связанный с тем, что в месторождении высоковязкой нефти закачивают...
Жидкую.
Некую, соответственно, оторочку маловязкой нефти и, соответственно, тем самым снижать вязкость.
Ну, по своему устройству, по металлическому, они все одинаковые, вот скважины?
Нет, они разные. И разнятся они чем? Если взять добывающую скважину, например... Ну, вот то, что мы с вами привыкли видеть на всех картинках, станок-качалка, который болтает головой, кивает, всем приветствует. Вот. Это фактически вершина айсберга, которую мы видим. А еще оборудование находится в скважине, и в данном случае это штанговый насос. То есть на колонне стальных штанг, которые могут быть длиной километр или там до 2 километров, угу, висит, собственно, насос, а это, ну, сложные слова, плунжер, цилиндр. Но если проще себе представить, то представьте себе колодец, угу, а ведро, которое вы в него бросаете, оно по диаметру такое же, как колодец. Если вы его туда бросите, оно не то что не наполнится водой, оно даже не утонет.
Правда? Смазать надо.
Ну, и все равно не утонет. Не утонет. Нужно иметь клапан в дне ведра, да, обратный клапан. Тогда, соответственно, оно будет набирать эту воду, может быть, подбирать. Может быть, соответственно, поднимать это ведро. Угу. Единственное, что скважина наполняется до устья, и фактически вот этими движениями мы поднимаем вот эти порции.
Позвольте,
размером с этот...
Черпаем. Позвольте, господа Петр условно и Андрей, задать вам главный вопрос. А вот возможно ли так, что вот, например, выкачали мы нефть, да, из пласта, угу, а он потом, понимаешь, возьмет и земля в этом месте просядет.
Развергнется.
Возможно, вполне себе, может быть, такие опыты есть. Дело в том, что мы сейчас говорили про заводнение.
Это я в шутейном разговоре.
Это абсолютно серьезно. И если открыть интернет, посмотреть фотографии, есть замечательные фотографии у американцев, где есть столб, и стоит рядом человек, в котором есть отметки по годам, что вот там выше 7 метрами была отметка, которая была 10 лет назад, а вот сейчас она вот здесь. То есть земля просела на эти там 10-15 метров.
А на какой площади?
Ну, там на площади месторождения фактически. Почему?
То есть это... там десятки квадратных метров, больше даже.
Километров.
Да, километров.
Километров. Почему это произошло? Потому что если...
Воду пожадничали?
Да, именно так. Разрабатывали на так называемом естественном режиме. То есть за счет пластовой энергии, которая есть естественная...
Она давит, да, и нефть...
Нефть находится в пласте под высоким давлением. Соответственно, побурив скважину, вот те фонтаны, о которых шла речь раньше, мы на месторождении получим этот самый фонтан. Вот, собственно, именно так и добывали эту нефть на истощении. Вот, и земля просаживается, да, действительно, землетрясения могут быть.
Землетрясения. В том числе. Дорогие друзья, мы сегодня в нашем специальном проекте «Нефть» говорим о бурении и о добыче нефти. Наши уважаемые гости готовы ответить на ваши вопросы, если они есть, конкретные или общие. 5533 со словом «Маяк» смски. Пожалуйста, у нас еще есть несколько минут для общения. Нефть. Друзья мои, итак, рубрика «Нефть». Сегодня у нас Петр Пятибратов, в гостях доцент и директор Института инновационных образовательных проектов, и Андрей Ларионов, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Сегодня мы говорим о бурении и о добыче нефти. Ну, есть у меня несколько вопросов еще важных. Ну, во-первых, чтобы просветиться самому и вас просветить морально, что делается с пластовым... Нет, извините, с пластовым или с пластовым? Флюидом. С пластовым флюидом на поверхности.
Ну, что за флюид?
Короче говоря, оттуда что-то такое вытекает, правильно, при нашей помощи. Если мы не жадные, то закачиваем туда воду, да, чтобы потом не обвалилась эта трясина наша туда в преисподнюю. Вот. Ну и что это на поверхности, на выходе?
Ну, если совсем не жадные, то более прогрессивные технологии применяем. Вот. А что касается, ну, то есть, на самом-то деле, месторождение, даже если оно чисто нефтяное, то, скорее всего, у нас есть контакт с водоносным пластом, во-первых, ну, как мы уже говорили, вода ниже нефти, а плюс к этому обязательно в нефти растворен газ.
Ну, фактически... А какой газ?
Углеводородный, да, ну, он, на самом деле, там больше метана, но есть и более тяжелые компоненты, а вот, ну, аналогично тому, как мы купаем газировку в магазине. Да, вот там, собственно, растворен газ в этой бутылке воды, да, собственно, в воде. Вот, тут ровно так же. И когда мы открываем крышку, снижаем давление до 1 атмосферы, которая у нас есть, он выходит.
А там какое давление внизу обычно?
Ну гидростатическое давление, если, да, помните, формула в школе была ρgH, такая смешная. Вот.
Не помним.
Плотность на вот это замечательное G и на глубину. Ну, фактически, если умножать, то на глубине 2 километра давление 20 мегапаскалей.
Это в атмосферах?
В атмосферах это 200.
200
атмосфер. Да, вот в атмосферах удобнее, да, собственно.
Конечно,
да,
удобнее.
Да, 200 атмосфер.
Все, есть... все качали шины, ребята, там 2,2.
Да.
А здесь 200. На разрыв. А 12 километров?
Ну, умножаем, получаем.
Не будем. Хорошо. И вот вы достаете оттуда флюид, там газики.
Да, соответственно, добываем флюид, и на поверхности мы видим не только этот станок-качалку, например. Мы видим так называемую систему сбора и подготовки нефти, в которой, собственно, во-первых, нужно дегазировать эту нефть, чтобы выделился газ.
А куда его девают?
Его девают...
В лимонад.
Ну, раньше было с этим делом...
Сжигали, да?
Да.
Ну, вот эти факелы огромные.
Можно было пролетать над Западной Сибирью и видеть много красных огоньков.
Но это же разорение.
Да, ну это и разорение, и для экологической обстановки не самый лучший вариант. Сегодня принято решение...
И климат теплеет.
А когда я улетел из Усинска, я это видел.
Да-да-да.
Далека.
Вот, вот именно оно, и сегодня...
А почему его никуда не девали в промышленном масштабе? Или там его мало, но недостаточно?
Видимо,
недостаточно?
Для того, чтобы что-то делать с этим попутным нефтяным газом, под него тоже нужно готовить какую-то инфраструктуру на поверхности, его нужно транспортировать, этим нужно заниматься. Это стоит денег, а его не так много, как, например, в газовом месторождении. Вот. Какую-то часть идет на собственные нужды, чтобы было, ну, там, тепло людям.
Поесть
банально.
Чего, да. Да, собрать
да,
на
да.
стол.
Да, да, действительно. Вот, на это. Вот.
В мангал подвезти.
Протопи-ка ты мне газом.
Да, ну, да, вот. Сегодня законодательно утверждена 95-процентная утилизация этого самого газа, и все компании к этому стремятся.
Хорошо.
Получается
хорошо.
По-разному.
Ну, хорошо. Значит, дальше еще важный вопрос. Вот такая интересная формулировка. Почему одни скважины называются, а другие нет? Интеллектуальными. Что за интеллектуальная скважина?
Ну, действительно, может быть, сейчас Андрей меня дополнит чем-то. Дело в том, что нефтяная отрасль, она очень наукоемкая. А что касается интеллектуальной скважины, это такой небольшой...
Не интеллектуальная, это типа примитивная, да, где не надо исхитряться. Да,
ну, в этом на смысле... кафедре нефтяной как раз споры. Заведующий кафедрой, очень уважаемый профессор, он говорил, давайте вспомним, что такое скважина. Скважина — это горная выработка, это дырка в горной породе. Как она может быть интеллектуальная? Но на самом деле имеется в виду скважинная система. То оборудование, которое находится в скважине, оно позволяет анализировать, и оно позволяет регулировать. То есть там находятся датчики, которые нам показывают, насколько и какая нам к скважине нефть или вода притекает. Да? И дальше там есть клапаны, которые управляются с поверхности. То есть вот в такой студии сидят операторы, у них в 10 раз больше компьютеров, чем у нас здесь, и они следят, чтобы обводненность продукции была... минимально, чтобы больше нефти, меньше воды. И они управляют этими клапанами. И тогда скважину принято называть в западном сообществе Smart Well.
Да. И вот интересная такая вещь. Чем скважина болеет? Ну, я, если отталкиваться от примера с водной скважиной, да, то она может при отсутствии с ней работы какое-то время, она может заиливаться. И тогда у тебя там живут эти тина.
Червяки.
Да, ну здесь зелень вот эта вся размножается, да? А что, какие проблемы бывают у ваших скважин?
Ну, болезни, если их назвать болезнями, то их может быть достаточно много. Например, одна из болезней может быть мехпримеси. То есть фактически кусочки породы, там, еще разного материала, они выносятся...
Засоряется ствол вот этот металлический.
Ну, то же самое, что и заиливание.
Ну, не то чтобы Здесь проблема в другом, что дебиты скважин, они... Ну, поток все время...
Уже и уже, да? Ну, то есть, типа, диаметр сокращается.
Это асфальтены, смолы, парафины, которые откладываются. Да, диаметр меньше становится. А что касается мехпримесей, то постоянным потоком этих мехпримесей фактически разъедается стальное оборудование. Там получаются дырки, в которые можно кулак просунуть. Был насос, нет насоса, там дырка вместо него осталась.
А существует ли у вас какой-нибудь там раствор, типа крот, который можно залить и прочистить это дело?
Нефтяной крот. Да, и тут на помощь приходят буровики. Они подгоняют специальный станок ремонтный, малогабаритный. И вот как хирург всовывает эту вот гадость в горло, он туда всовывает специальную гибкую трубу. Технология называется cold tubing. Гибкая бурильная труба, компактная, она непрерывная. И там находится долото, там находится забойный двигатель, они чистят ствол. Вот, или даже добуривают боковой ствол
чистит
в сторону
ствол.
Соседа. Да, там, где пока есть нефть, хорошо, где нам геологи,
ребят,
сказали.
Я смотрю, у нас на самом деле вот разговор-то по большому счету только разгорается. А вы представляете, да, час уже пробежал, к сожалению. Но один вопрос есть. Один вопрос есть. А сколько длится смена у бурильщиков, да, у ребят, которые вот на буровой работают?
После чего их увозят?
После чего?
15 суток бывает. Бывает месяц 30 суток. А бывает, если вертолета нет. Я вот, например, находился 46 суток один раз. Метеоусловия, и все, сидим, и слухи ходят, есть ли еще хлеб и мясо, а может быть уже и нет, на охоту надо идти. Это было на Ямале, на берегу Тазовской губы.
Самое главное у бурильщика, Тим, это взять с собой
патроны.
Ружьишко, да, ружьишко. Значит, друзья мои, разговор не окончен. Разговор не окончен. Рубрика «Нефть». Петр Пятибратов и Андрей Ларионов у нас сегодня были в гостях. Петр, Андрей, огромное вам спасибо, да, за то, что потратили на нас свое время. Я думаю, что мы немножко больше сегодня узнали. Оставайтесь с нами, друзья мои. Сейчас новости.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.